темнота впереди. Подожди, там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди и дороги, дороги неровные. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои, и туманы, и ветры с прибоями. Сердце путает ритмы свои и стучит с перебоями. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там и звуки, и краски не те, только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте. Ничего, раз погодится. Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Юрий Юрьевич Евич, военный медик, кандидат медицинских наук. Добрый день, Юрий Юрьевич.
Здравия желаю.
И второй наш сегодняшний гость – это Юрий Горошко, позывной «Тавр», ополченец ЛНР в недавнем прошлом, писатель, автор книги «Исповедь российского добровольца». Многие, конечно, эту книгу знают, кто интересуется новейшей историей России и защитой русского мира.
Добрый день, друзья.
Прозвучала песня «Темнота» Владимира Семеновича Высоцкого. Песня короткая, но емкая. Песня про войну. И сегодняшний наш разговор мы хотели бы посвятить такой теме, как «Человек на войне», «Человек в стрессовой и экстремальной ситуации». Тема до недавних пор была достаточно экзотической. Из романов тема, из кинофильмов, из блокбастеров. Но вот последние несколько лет она уже из разряда экзотики перешла в сферу обычную, в сферу бытовой даже жизни. Потому что люди, которые жили в Луганске и в Донецке, в 13-м году они растили детей, ходили за грибами в лес, там ловили рыбу, жили нормальной мирной жизнью. И вдруг сверху очень быстро посыпались бомбы, снаряды, все кардинально поменялось. Поменялся и бытовой стиль жизни, и жизнь перешла в пороговую ситуацию, опасную ситуацию, когда можно погибнуть совершенно неожиданно или получить тяжелые ранения, стать инвалидом. Ну, я уж не говорю о психологических моментах. Это разговор, наверное, с военным психологом, потому что жизнь в таких условиях, в условиях стресса, она людей очень быстро меняет и оказывает воздействие на их внутренний мир, на мотивацию, на поведение. Юрий Евич, он профессионально этой темой занимается, пишет книги тоже, тоже писатель, как и Юрий Горошко, «Тавр». А вот что вас, Юрий Юрьевич, подтолкнуло заниматься этой темой, и насколько она сегодня, на ваш взгляд, востребована? Потому что существуют передачи на нашем телевидении, там «Школа выживания», существуют различные программы обучения. Это нам нужно сегодня? Мы можем сегодня, вот жители Москвы, оказаться там в силу ряда геополитических обстоятельств примерно в такой же ситуации, как и жители Донецка?
Сразу несколько вопросов, взаимодополняющих, но все же разных. Попробую ответить максимально емко, так как наше время ограничено. Прежде всего, львиная доля наших слушателей вроде бы как должна являться православными людьми. Так вот, если люди православные, они должны понимать, что долготерпение Божье велико, но не безмерно. Если посмотреть на весь тот упадок морали, нравственности, который сейчас претерпевает наше общество во всех уровнях, совершенно очевидно, что рано или поздно последует очень сильное вразумление от Всевышнего. Классические примеры такого вразумления постигают наш народ практически каждое столетие. 1612-й смутное время с разорением очень большого количества городов в Москве дошло до каннибализма, кто не знает. 1712 год, середина войны со шведами, самой продолжительной войны в истории России, 25 лет воевали. 1812-й пожар Москвы, опять же многочисленные жертвы. 1914-й, все знают, начало войны, и эта война послужила только предшественником последующей далее революции, гражданской войны, интервенции, голода, эпидемий многочисленных, а потом Второй мировой войны. Соответственно, нужно быть патологическим оптимистом, чтобы думать, что это столетие, начало этого столетия обойдется без больших потрясений. И то, что сейчас относительно благополучно, это затишье перед бурей. Если люди, слушающие нас, разделяют православные взгляды, то достаточно просто прочитать новостную ленту. Я сегодня утром готовился к интервью. А в интернете новость, новости культуры. Порно-актриса российская какая-то получила порно-Оскара. Я не знаю, по-моему, весь упадок морали и нравственности, претерпеваемый нашим обществом, сейчас в одной ноте. А как мы знаем, вслед за упадком морали и нравственности у древних обществ, что римлян взять, что Вавилон, что какое другое, следует и развал общества, вторжение внешних врагов, гибель множества граждан, потому что если граждане попускают таким беззаконием, безнаказанно это не бывает. Это первый момент. Скажем, внутренние божественные замыслы по поводу ближайшего будущего. Если же сказать о материальных замыслах, то все просто. Имеется в мире огромное количество очень мощных структур, как не покажется это парадоксальным многим людям, слушающим нас, неизмеримо более мощные структуры бывают, чем правительство Российской Федерации. У этих структур бюджеты в гораздо разов больше, чем весь бюджет Российской Федерации за годы, за 10 лет, и вложено достаточно денег в то, чтобы у нас отобрать ресурсы и территорию всю, а нас загеноцидить как индейцев. Собственно, это ближайший их замысел. Так что события, которые происходили на Донбассе, это репетиции, предвестники событий, которые хотят произвести в России. Многие предполагают, что апокалиптическая картина мира – это ядерная бомбардировка. Это глупость несусветная, потому что зараженную радиацией территорию осваивать дорого, долго и неудобно. Гораздо проще сейчас использовать мысли-вирусы, то есть захват мыслей населения на территории, как на Украине было сделано.
И вести локальные войны, разных, так сказать, ограниченных.
Под локальной войной понимается, что нет смысла воевать по всей территории России сразу, потому что это дорого. Будет выбираться один за одним регионы, подобно Донбассу. Там будет организовываться движение под сепаратистскими, националистскими, коммунистическими или псевдоправославными лозунгами. Не имеет никакого значения. Но точно так же, как на Украине, возглавлять и направлять его будут американские, натовские, европейские спецслужбы. Будут вмешиваться войска новочленов, недочленов НАТО, Грузии, Украины, Молдавии. Само собой будут участвовать спецслужбы, если понадобится войска НАТО, будут участвовать местные приспешники. А наша российская армия и наши российские спецслужбы каждый раз будут получать указание, что вмешиваться нельзя по тем или иным причинам. То есть вероятность постепенного отъема территории – это самый основной для противника, самый желанный сценарий, и именно в его разработку они вкладывают очень большие усилия. Само собой, как бы ни развивались события на окраинах, Москва – это главный приз, главная цель противника, и альтернативных вариантов два. Либо потихонечку, как у них план «Анаконда» удушивать жертву постепенно, будут отбирать окраины, до Москвы доберутся потом. Но второй альтернативный вариант – мятеж в столице по образу подобию Киевского Майдана с захватом столицы. Однако гражданскую войну в регионах это никоим образом не отменяет. По той простой причине, что если ты захватил власть в какой-то стране, тебе нужно что-то делать с несогласными. Всегда много людей, несогласных с захватом власти. Раз. Два. Как это не покажется парадоксальным огромному количеству прекраснодушных, наивных людей, власть в стране захватывают не для того, чтобы облагодетельствовать население, а для того, чтобы население убить, ресурсы отжать. Из ярчайших примеров судьба Ирака, где больше миллиона жителей убили за время оккупации американцев. Убивать людей проще всего во время гражданской либо какой-то другой войны. Тогда получать чрезвычайные полномочия любые спецслужбы, бы и население можно расстреливать, взрывать, бомбить, травить газами без всякой санкции законной.
Юрий Юрьевич, ну, это все то, что вы говорите, абсолютно справедливо. В какой степени мы готовы, что делать простым гражданам, что делать военным, представителям спецслужб, чтобы не оказаться перед лицом смертельной опасности неподготовленными?
Хороший вопрос. Я, завершая предыдущую мою реплику, скажу следующим образом. Так получилось, что я на Донбассе полгода руководил медицинской службой бригады. Бригада – это довольно крупное соединение. В тех условиях больше бригады, только корпус. В других местах, где я работал, я тоже занимал не только врачебные, но и руководящие должности. Поэтому вот предыдущий спич, он несколько шире, чем просто мотание жгута. А то бывают слушатели, альтернативно одаренные, которые после выступления говорят: вот, даже нам не показали, как мотать жгут, что это за доклад был по медицине. Поэтому я как бы системно общие вопросы затронул. Теперь переходим к местным, более практическим. Прежде всего, по поводу степени готовности. Никогда не может быть достаточной степени готовности к вторжению к нам всей Европы. Потому что, когда вся Европа объединяется для того, чтобы к нам вторгнуться, ее экономический, людской, технический потенциал существенно превосходит наш. Так было в 1612, 1812, 1914. Именно с этим связаны всегда тяжелые поражения российской армии, назовем вещи своими именами, при вторжении к нам в Европы, потеря больших территорий и массовые жертвы мирного населения. Сейчас ситуация еще более катастрофическая, потому что Европа плюс Америка решили решить свои экономические проблемы за наш с вами счет, за счет нашей территории. И суммарный их валовой национальный продукт, мощь их армии, мощь спецслужб неизмеримо больше, чем таковые у нас. То есть, первый момент, у нас нет готовности отразить их, как говорят, малой кровью на чужой территории. Соответственно, все ужасы 41 года померкнут перед тем, что будет, когда они к нам вторгнутся. Для интересующихся настоятельно рекомендую прослушать. Есть в канале YouTube, выступает Василий Павлов. Он участвовал в Сирии и очень хорошо расскажет сирийский сценарий для России. Там несколько часов времени, сейчас проговаривать не буду. Для простых граждан, вот как был задан вопрос, из спецслужб и из гражданского населения. Ну, граждане из спецслужб вряд ли особо станут и из армии нас слушать. К огромному сожалению, у нас сейчас в этой категории граждан присутствует пагубная самоуспокоенность. Древние самураи о таковой говорили: разум, закрытый щитом тщеславия, перестает воспринимать новое. В наших силовых структурах и российской армии, которые, кстати, несколько десятков лет уже не воевали со времен Чечни, да и в Чечне воевали очень ограниченно контингенты против относительно слабого противника. Так вот, у них присутствует пагубная самоуспокоенность, присущая давно не воевавшей армии, что на нас никто не нападет в принципе, поэтому знать о современных разработках, достижениях, в общем, не так-то уже нужно. Ярче всего это проявляется именно в развитии медицинской подготовки. То есть по тактической медицине в Америке, в военных структурах, силовых структурах, первое место у них отводится на подготовку огневую, больше всего часов, а следом на медицину. Вот что делают воюющие армии. Кто не знает, американская армия, в отличие от нашей, воюет беспрерывно. Ирак, Афганистан, десятки других мест в мире опыт обобщает, анализирует и внедряет. У нас на медицинскую подготовку отводят там пару часов в год. При этом системы медицинской подготовки тактической для поля боя, то, на чем я специализируюсь, у нас в стране отсутствует. Крайние несколько лет, в принципе, даже не признавали термин тактическая медицина, считали это лженаукой. Когда наши деятели военной медицины с самого верха получили грозный окрик, что же вы не развиваете тактическую медицину и отстали от Запада на десятки лет, они внезапно осознали, что тактическая медицина так и есть. Но осознать и наверстать упущенное за десятилетия – это огромная разница. Короче говоря, тактическая медицина – это подготовка личного состава к оказанию медицинской помощи непосредственно на поле боя, в условиях боя. Так вот, у нас эта область сейчас практически отсутствует. Развивают ее в стране несколько добровольцев-энтузиастов, реально несколько человек, своими силами, за свои деньги. Государство к этому не причастно абсолютно, как, что крайне печально.
Ну, я вот вклинюсь со своим пятачком. В условиях развала медицины в Российской Федерации вряд ли хорошо будет с военной медициной. Но мне хотелось бы, чтобы Юрий Горошко, Тавр, к нам присоединился. Когда вы в 2014 году поехали в Новороссию в качестве добровольца, что вы увидели, и не было ли у вас какого-то психологического надлома, не было ли психологического шока от войны, от вида войны? Вот насколько легко мирному гражданину было войти в эту реку, в эту систему, потому что это система, война – это система.
Психологически именно к войне я был готов, это первое. Как раз-таки с этим было все нормально. А вот отток мирного населения, особенно мужского, для меня вот это был таким легким откровением и шоком, потому что наша российская пропаганда говорила об обратном, что все как один, шахтеры, рабочие, таксисты, учителя, врачи встали в строй и защищают свою родину, то есть Донбасс. Когда я туда приехал, я был искренне удивлен, что, оказывается, мягко выражаясь, все не так, что идет двухстороннее движение, то есть мы, добровольцы, туда заходим, а большинство мужского населения Донбасса выходит обратно. То есть мы туда, они оттуда. Приехав в Волчевск, я, честно говоря, предположительно думал, что я заеду в Сталинград. Но ничего такого я, естественно, там не обнаружил. Нормальный мирный город, коим он и сейчас является. Сталинград был у нас потом, назывался этот город и называется Дебальцево. Сейчас как раз вот идет пятая годовщина его освобождения, с чем я всех наших дорогих слушателей и поздравляю. И хочу пожелать в будущем дальнейших побед не только Донбассу, но и всей Новороссии в целом. Добавлю, Новороссии не только та, что сейчас вот эти кусочки ЛНР и ДНР, которые называются, а Новороссии большой, от Харькова до Одессы. Это первое. Второе, значит, когда вот я, опять же, повторюсь, приехал, было искреннее удивление того, что люди не совсем готовы вставать на рубежи, умирать не за чужую землю, а за свою. Да, если брать в процентном отношении, их было немало, именно местных жителей, то есть те жители, которые вот тот же Алчевск, Луганск, Донецк и так далее, Стаханов. Но в масштабах всего Донбасса их было недостаточно. Поэтому мы, добровольцы, мы когда туда ехали, мы понимали, что мы там будем не лишние, что нас там действительно ждут. И когда я тут приехал, я в этом убедился.
Ну, все-таки с медицинской помощью раненым как там обстояло дело? Потому что одно дело в учебниках читать об этом, о военной медицине, а другое дело под пулями вытаскивать груз 300, да?
Ну, начнем с того, что любая медицина, как и любые поставки, это в первую очередь гуманитарная помощь. То есть все шло, естественно, по части гуманитарки. Гуманитарка в разных подразделениях обеспечивалась, как правило, централизованно. Например, у нас на бригаду «Призрак» этим занимался непосредственно наш комбриг мозговой, в том числе и медикаментозно. Гуманитарка шла, медицина была, но не в таком хорошем количестве, как бы хотелось. То есть все равно была нехватка.
Не хватало и врачей, не хватало медсестер, наверное, не хватало и лекарств.
Да не хватало много чего. Если, например, даже брать не просто бригаду, а тот же город Волчевск, и когда заходишь просто в аптеку, да, вроде бы есть, но нету денег у населения, чтобы эти медикаменты купить, да? Вот. А то, что есть, в недостаточном количестве. Соответственно, силами самой бригады приходилось этими же медикаментами делиться с местным населением. То есть люди к нам приходили не только за продуктами питания, за канцелярскими какими-то товарами, но и просто даже за простыми вещами, которые связаны с медициной. Наши военврачи, наши медсестры, естественно, им это оказывали, эту помощь, по мере сил. Как могли.
Я не могу не задать вопрос о психологии, о той ломке, которая в людях происходит, когда они оказываются в стрессовой пороговой ситуации. Потому что война – это стресс, это пороговая ситуация. Люди начинают вести себя неадекватно. Вот что здесь можно делать и какие вы можете примеры привести изменения людей? То, что вот невозможно было не увидеть.
Опять же, если приводить пример, это то же самое Дебальцево. Если сравнивать, например, относительно мирный Алчевск, где базировалась наш штаб бригады. И потом, когда мы переехали вместе со штабом и мозговой под Дебальцево, это такой поселок есть, Ломоватка, там буквально в 5-7 километров от Дебальцево, то там картинка была совершенно уже другая. Мирное население по-другому себя уже вело, то есть и чисто психологически, и вообще как бы морально. Бойцы уже тоже были совершенно другие, не на расслабоне. Далее, когда мы уже Дебальцево непосредственно само освободили и замкнули котел, там по части психологии, если ты туда попадаешь сразу, это одно. Если, ну так скажем, постепенно, да, то есть населенный пункт за населенным пунктом, картинка на тебя как бы надвигается не быстро, а постепенно. Вот. Но все равно к этому тяжело привыкнуть. В первую очередь на меня, вот я просто про себя расскажу, когда я увидел вот эти все разрушенные дома, запах крови, запах гари, разлагающихся тел, соответственно, понимая, что это не телевизор, это вот реальные люди, реальные дома. И я даже поймал себя на мысли, что вот я смотрю какой-то фильм про Великую Отечественную, ищу пульт для переключения, но не могу его найти и не могу его переключить. Вот хотелось на него нажать, чтобы картинка исчезла. Она не исчезала. То есть в таком вот режиме мы находились несколько недель. И вот это сознание, оно очень долго меня не покидало. Я такое ощущение,
что
я нахожусь на съемках какого-то фильма. Только это было все по-настоящему. Что это реальный Сталинград.
Михаил Устинов, который у нас вот приходил раньше, сейчас он в Питер переехал, автор-исполнитель, тоже ополченец. Он актер профессиональный, и он говорил, когда первая атака моя там с автоматом, бегу, по мне стреляют, а у меня впечатление, что это вот сейчас скажут, давайте дубль 2 попробуем. То есть я не могу воспринять это как реальность, я как бы отключаюсь. Мозг переключается. Юрий Юрьевич, ну вот как мирному человеку или как даже военному, который никогда не воевал, потому что у нас пруд-пруди офицеров российской армии и контрактников, которые не воевали, как им переключиться из мирной жизни в военную, сохранив, так сказать, живую душу и не получив какую-нибудь психическую, там, психологическую травму?
Затронуто моментов было такое количество вот в докладе уважаемого коллеги моего, в смысле тоже писателя Юрия Горошко, и вы тоже затронули целый ряд вопросов. Прежде всего, уважаемые слушатели, у нас есть отдельный курс «Медицина социальной нестабильности», на которой мы рассказываем людям о том, как все происходит, если ты не доброволец приехал воевать куда-то, а если ты живешь в какой-то местности, и там начинается развиваться гражданская война. Это отдельный целый курс подготовки, который включает в себя общетактические знания, что делать, как оно развивается, медицинскую подготовку, специальную подготовку. То есть это отдельный курс, вот как я сейчас могу за несколько минут сказать. Это первый момент. То есть поймите простую вещь. Вот вы сейчас слушаете нас, и вы думаете, ну, я-то не дурак, я никуда воевать не поеду. Уверен, 90% с лишним мужчин, которые нас слушают, никуда воевать не поедут, ни в Воронеж, ни в Калининград. Завтра начнут натовские дивизии вламываться туда-туда, каждый из вас скажет, пусть воронежцы сами встают с диванов. Соответственно, вам этот опыт не интересен. Но есть второй опыт, когда на улице уже абрамсы с американским флагом и какие-нибудь иррегуляры, которые американцам помогают, хоть укропитеки с укровским флагом, хоть бородатые игилоиды, кто не знает игил, это креатура Соединенных Штатов, организация, едут, идут и режут мирное население. Вот тогда уже отвертеться вам не придется, надо будет что-то делать. Так вот, для вас актуален именно этот опыт будет, именно этот курс для человека, который вынужденно попал в обстоятельства. Вообще для тех же, кто профессионально, либо профессионально занимается защитой Отечества, либо допускает, что он может как ополченец по морально-волевым поехать куда-то, для тех есть курс подготовки по тактической медицине, который мы читаем и проводим. Он трехдневный курс. На этом курсе мы подготовили свыше 3000 человек, из них примерно половина силовики различных ведомств с Российской Федерации. Курс базируется на богатом боевом опыте. То есть это для тех, кто, в принципе, думает, что, возможно, ему понадобятся медицинские знания. Причем, Касается это в первую очередь тех, кто готов активно ехать куда-то, но по-хорошему этот курс надо проходить всем, потому что если начались где-то боевые действия, переходим чисто к практическим аспектам, вы в этой местности живете, то вне зависимости от того, захотите вы или нет вступить в какое-то ополчение, в какие-то вооруженные силы, либо попытаетесь отсидеться дома, вы столкнетесь со следующими феноменами. Первый. Медработники тоже люди. Они такие же, к сожалению, слабые, никчемные, лишенные духа патриотизма, как и большинство из вас. То есть, если бы было иначе, наша страна не допустила бы, что у нас отобрали огромные территории. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Украина, Молдовия. Там вырезали и выгнали русских, а мы только утираемся. Сейчас у нас век расслабленности, и расплата будет страшной. Так вот, врачи такие же, как вы. Как только начнутся боевые действия, большая часть врачей из местности, где опасно, уедет. Они считают, что у них ценные специальности, что они ценные люди. Кто-то в Европу сдернет, кто-то в другие регионы России. Соответственно, в лечебных учреждениях врачей станет очень мало. Медпомощь станет оказывать некому.
К сожалению, сегодня мы видим в гражданской медицине, тоже люди приходят, не могут получить квалифицированную медицинскую помощь в силу развала общего в стране медицинских учреждений, уволили опытных старых сотрудников, есть аппаратура суперсовременная, на ней некому работать.
Верно, потому что деньги сами по себе не решают все проблемы. Нужно, чтобы решали кадры. С кадрами работать не умеют. Но это отдельная тема. Второй момент. Как я уже сказал, медработники большей частью смоются, а потери-то будут большие, то есть потребность в медицинской помощи кардинально вырастет. Соответственно, лечебные учреждения не будут справляться от слова совсем. Далее, очень сильно развалится работа скорой помощи. Просто потому, что когда начинаются активные боевые действия, куда-то ехать на скорой, можно попасть под снаряд, под обстрел, можно быть перебитыми вражеской ДРГ, которая захочет захватить скорую, чтобы выехать к какому-то объекту, сделать диверсию. Соответственно...
В 2014-2015 году в Донецке так и было. Стреляли, как только появлялась машина с красными крестами,
и сейчас
старались
тут то же самое есть. При этом важный момент, что именно скорая помощь нужна будет больше всего, потому что если кто-то получил ранение, либо какое-то острое заболевание, его же нужно отвезти в больницу, а с общественным транспортом будут проблемы. Соответственно, служба медицинской помощи, да, важный момент еще следующий. По кадрам я уже сказал, по транспорту сказал, по медикаментам. Дорогие мои, медикаменты, как только начнутся боевые действия, даже не думайте, что вы сможете, как в компьютерной игре, какую-то аптеку обнести, и у вас будет запас медикаментов. Даже не думайте. Фармацевтический бизнес, пожалуй, даже помощней будет международной наркоторговли. Уверяю вас, это не найдется энтузиастов защищать вас и ваш город от врага. Но подготовленные люди с оружием для защиты аптек найдутся. Никто вам аптеки выносить не даст. Так было на Донбассе, так будет в Москве. И там медикаменты лежать будут втридорога. То есть фактически доступ к медикаментам будет очень сильно ограничен. Как говорится, бизнес, ничего личного. Для фармацевтов это неплохая возможность навариться, когда происходит вокруг бойня массовая, потому что люди будут готовы отдать последнее, чтобы купить медикаменты. Так вот, с медикаментами будет тоже очень плохо. При этом важный момент. Когда у нас была ситуация на Донбассе, простое население, сразу скажу, помогало нам почти преимущественно простое бедное население, последние копейки. Огромное количество богатых людей в Российской Федерации, которые лопаются от денег, это многие наши слушатели, не надо на Чубайса косить. У многих и пятиэтажный особняк в Подмосковье, и машина какая-нибудь последней модели, джип. Так вот, вы тоже лопаетесь от денег, ни копейки не дали на умирающих женщин, детей, на защиту русского мира. Соответственно...
Ну, в этом одна из причин вот всего этого кризиса,
да,
о чем мы
говорим. Когда в России начнется, будет гораздо хуже, потому что вчера вы не дали ничего туда, завтра вам никто не даст... Китай, что ли, России станет слать гуманитарные конвои, когда на нас всем миром навалится? Соответственно, в этом плане с медициной будет тоже полный провал. И, наконец, по поводу психологической готовности нынешнего населения могу сказать следующее. Мне очень жалко современных женщин, потому что я не представляю, за кого им выходить замуж, от кого рожать. Нет мужчин. Мужчина – это прежде всего защитник, человек, готовый грудью защитить близких своих. Вокруг, вдумайтесь сами, спросите своего близкого, завтра нападут на Воронеж, ты поедешь? Уверяю вас, львиная доля мужчин никуда не поедет. На Ростов нападут, а к Туле подойдут враги. Сейчас мужчин нет, и в этом главная проблема беды, которая над нашим отечеством нависла. Когда древних спартанцев спросили, почему вокруг Спарты нет крепостных стен, они говорят, лучшая защита города – мужество его мужчин. Если нет в людях духа, защищать родину никто не будет. И родине кранты, даже имея мощные крепостные стены, да, без защитников будет.
Ну, я хотел бы, Юрич, ну, все много горькой правды в этих словах, но все-таки мы увидели в 2014 году, что тысячи настоящих мужиков поехали защищать Новороссию. Кое-кто погиб, кое-кто был ранен. У некоторых все нормально прошло, и они вернулись. Обогащенные, может быть, не только в плане биографии, но обогащенные духовно. Я помню, было какое-то мероприятие, по-моему, какой-то марш, и после этого марша выступали люди, вот ребята, которые приехали, был один батюшка-священник, было там 4 или 5 наших добровольцев, я посмотрел на их лица, понял, что не все потеряно, что Россия не пропадет. И вот один из таких людей в нашей студии, Юрий Горошко. Юрий, ну дайте ответ-то, в общем, а то так вот впечатление, что все погибло, все ужасно. Но Господь велел делиться, Господь велел спасать дом, когда он горит. Вы поехали вот этот горящий русский дом спасать, и не только вы один. Так что я думаю, в этом залог все-таки нашего спасения. Ну и потом Господь все-таки милосерд, я думаю, что он России поможет. Скажите свое веское слово.
Я отвечу так. Я не пессимист, я не оптимист, я реалист. Реальность, к сожалению, она, ну, хотим мы этого или нет, как вот правильно Юрич заметил, она суровая, она вот такая есть. Я единственное могу как бы дополнить его слова. Еще лет 10 назад, когда я сидел со своими друзьями и спорил о том, что ждет Украину, я напрямую сказал, что будет война. Что мне покрутили пальцем у виска, сказали, ну ты совсем, ты как бы представляешь, как бы Украина, все нормально же, что нам париться? Я говорю, не, ребята, война будет. Она случилась, она сейчас идет, уже 6-й год. Поэтому, когда некоторые люди, так скажем, начинают хихикать и смеяться, что типа, что вы тут жути нагоняете, никакой войны не будет ни внешней, ни внутренней, я имею в виду гражданской, но уже в России, я им говорю, посмотрите на Украину, посмотрите на Донбасс.
Там тоже войны ж никто не ожидал.
Никто не ждал, ничего,
резко, да, неожиданно.
Сидели все на попе ровно, на расслабоне. Более того, те же шахтеры сидели в Донецке, смотрели по телевизору на этот Майдан. Они думали, что Майдан далеко, я еще как бы успею туда съездить, я пойду лучше на работу схожу.
И волна до них не доплеснет.
Да, и когда уже танки, самоходные орудия и пехота пошла уже непосредственно на Донецк, не в Киев, а в Донецк, вот только тогда они зашевелились. И то большинство, к сожалению, зашевелились, чтобы быстрее сесть в свой джип и уехать в тот же Ростов, Крым, на Кубань. Вот это говорит о психологии и о пассионарности нашего народа. Почему нашего? Потому что на Донбассе тоже русские люди живут. Они такие же русские, такие же, как и в Москве, на Дальнем Востоке. Но вот их эта война застала врасплох. Они не были к этому готовы. Хотя Майдан, он им, так скажем, уже не то чтобы стучал, он им кричал в двери, в окна.
Ну и потом это несколько месяцев ведь продолжалось, на самом деле.
Да, да, Майдан-то начался все-таки в ноябре месяце.
Можно было напрячь мозговые извилины и проанализировать ситуацию как-то, и сделать выводы.
Можно, но люди думали, что это далеко, нас это не касается. То же самое думают москвичи и любой житель мегаполиса России, что Америка, Европа, это все далеко, Украина тоже не так уж и там...
И до нас тоже не доплеснет.
Не дойдет, да. Люди сидят на диванах, на расслабонах, вот. А когда пушной белый зверек подкрадывается незаметно, вот, это всегда становится неожиданностью. И тогда начинается такой кипиш.
Можно я чуть продолжу? Конечно. Я хочу следующее сказать присутствующим. Дорогие мои, вы, возможно, удивляетесь, я повторюсь, почему я тут не рассказываю о способах намотки жгута. Я вам скажу просто. Был такой гений военного дела Клаузевиц, он сказал, стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами. Если вы не будете понимать некоторых стратегических закономерностей, по которым развивается современная агрессия против страны, захват страны, оккупация территории, геноцид населения, то никакие хитрые приемы бинтования вам не помогут. Вы попадете в жернова просто вот как в мясорубку и даже не поймете, что происходит. Так вот, первая закономерность. Кто не знает, я читал современные уставы американских специальных войск, концепции боевых действий, много интересного. И для меня, для вас плохая новость. Расчетные жертвы среди мирного населения при агрессии против России у них считаются 90%. Вдумайтесь, 90% из вас, ориентировочно до 90%, отрядов, заранее предназначен на убой ихним уставом. Сядьте, подумайте над этой цифрой. Мирное население им не нужно, как не нужны были индейцы. Им нужна наша территория, наши ресурсы. Раз. Два. По поводу населения. Очень многие здесь сидящие думают, что они хитрые, умные, они пропетляют. То есть, когда придут оккупационные власти, они просто, грубо говоря, сменят флаг, триколор выбросят, а вместо него вывесят звездно-полосатый или там укровский, многих хватит и на это.
Свадьба Малиновки будет.
И будет все нормально. У меня для вас очень грустные новости. На Украине у нас дофига было такого народу, в Харькове, Запорожье, которые считали, что ничего не изменится, которые не захотели защищать свою землю от американских структур спецслужб, у которых марионетками выступали вот эти майдауны, скачущие на площади. Так вот, когда с усилиями майдаунов к власти пришло откровенно проамериканское правительство вместо такого более мягкого Януковича, все эти люди получили повестки и поехали воевать на Донбасс в составе карательных структур, убивать мирное население русских уже. Сами русские. То есть тот, кто не хочет защищать свою землю от оборотней, вампиров, кровопийцев, террористов, сам становится таким. Те, кто не захотят сейчас защищать нашу землю, Москву, Россию от нашествия иноземных захватчиков, неизбежно станут пушечным мясом для этих самых захватчиков.
Я хотел бы в завершении разговора, чтобы Юрий Горошко вспомнил Алексея Мозгового, Алексей Борисович, он воевал в бригаде «Призрак» и вспомнил своих боевых друзей. Что двигало этими людьми, добровольцами? Вы приехали из Москвы, наверное, были люди из самых разных регионов, потому что соль, она меняет вкус пищи, соли может быть немного, без нее невозможно. А эти люди, на мой взгляд, соль русского мира. Да, соли немного, этих людей немного, но без них вообще все рухнет, все будет обречено гибели и огню.
Спасибо за предоставленную мне такую возможность вспомнить нашего комбрига Алексея Борисовича Мозгового и моих друзей, которые в том числе и с ним погибли в этой машине 23 мая 2015 года.
Мозговой понимал вообще, что он, в общем, ходит по краю и может погибнуть?
Ну, так как я был тоже в его личной охране, он напрямую это не говорил, но это чувствовалось. Он был неким таким фаталистом, и он понимал, что рано или поздно это все равно случится. И когда было первое, например, покушение 7 марта, он сказал, что ну, от автоматов, пулеметов, может быть, вы еще как-то меня сможете там уберечь, но от прямого попадания гранатомета вряд ли. Поэтому он это все понимал. Он шел, как тот же, например, Святослав, иду на «вы». То есть он шел с открытым забралом. Причем он боролся не только с внешними врагами, то есть с украинской боевой техникой и ВСУ, и разными нас батальонами, но и с внутренними, которых тоже хватало. То есть чем отличается внутренний враг от внешнего? Внешнего врага видно, внутреннего врага нет. И вот этот внутренний враг, он, к сожалению, и сработал. Но я сейчас не буду об этом заострять внимание.
Ну, это все понимают прекрасно, тут можно не вдаваться в детали. Да. Понятно, что это был удар в спину. Смертельно.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть и напомнить о том, что Алексей Борисович, он погиб не зря. У него есть замечательное четверостишье: «Если я упаду, поднимите мой меч. Не меня, только меч поднимите. В неразрывном строю русских витязей плеч несгибаемо правду несите». Вот мы по мере возможностей, бывшие бойцы бригады, ну, бывшие, может быть, некорректно, бывших не бывает, стараемся нести это знамя, этот меч, который он поднял, который он по своей гибели уронил, мы его подняли, мы его несем. Плохо это получается, хорошо ли это получается? Я вот, по крайней мере, стараюсь как-нибудь вот информационно. Написал книгу, вот, я считаю, что это недостаточно. Сейчас я вот завершаю уже непосредственно фильм про него, который так и называется «Мозговой». Ну, вначале будет презентация фильма в Москве и в Питере, а потом уже выйдет на экраны. Я надеюсь, уже все его увидят. Если успеем, это будет апрель месяц. Если не успеем, то, значит, май.
Юрий, кто был рядом с вами? Что двигало этими людьми? Все прекрасно понимали, что они рискуют, когда ехали там в 14-15 годах в Новороссию. Расскажите о них.
Это были вот именно соль нашей русской земли, идеологически очень подкованные ребята, которым не надо было ни деньги, ничего. Вот главное, чтобы жила страна родная, да, как в той песне. Я могу напомнить, если кто не в курсе, что наша бригада «Призрак» денег не получала вообще. То есть мы не стояли на довольствии, денежном жаловании нам не давали.
На самообеспечение.
На самообеспечение, то есть на гуманитарке. Вот все, что шло в бригаду «Призрак» и лично комбригу мозговому, вот на этом жила бригада, в том числе и город Алчевск, пенсионеры, дети. Вот только гуманитарка, все. Это о чем говорит? То есть ребята, которые шли в 2014 году, начиная с апреля месяца, и заканчивая периодом Дебальцева, да, то есть это практически год, в начале батальона, потом уже, когда стала бригада, никто ничего не получал. Люди намеренно, зная это, что ничего они там не приобретут, ехали защищать, воевать, и в том числе психологически были готовы умирать за Донбасс. Люди понимали, что Донбасс – это только начало. Это некая такая вот матрешка, что это маленький кусочек земли, потом Украина, и потом уже будет вся Россия.
У меня такой важный еще вопрос. То, что приехали тысячи людей в 2014-15 и с территории Украины, из России, это остановило наступление войны, приход войны на территорию Российской Федерации, как вы думаете? Война пришла бы сюда, в какие-нибудь южные регионы?
Оно, конечно, приостановило, но война, как мы знаем, не закончилась. И вот то, что мы сейчас вот с Юрьевичем говорили до этого, предпосылки, что она перейдет границу, допустим, того же там Изварина или Успенки, они сохраняются, и они никуда не делись. Да, мы немножко погасили этот конфликт, но он, как говорится, нет дыма без огня, он там потихонечку тлеет. И вот эта мина, которая заложена под Ростовскую область, да, если говорить территориально, рано или поздно она рванет. 6-й год уже она тлеет. Была горячая фаза, это 14-15 год. После 15 года вот этот вот костерок, он как бы тлеет.
Тлеющая фаза.
Да, и многие, кстати, и в Москве, и вообще по России удивляются, когда начинается речь идти о Донбассе, они думают, а что, там еще война идет разве? Ну, нигде же особо не показывают. То есть наша пропаганда, она когда была в 14-м...
Ну да, мы вспоминаем только вот этот период, 14-15 годы, а более поздние как-то вроде все устаканилось, все уже нормально. План Штайнмайера есть, там Минск и так далее. Ну, тема обширная, не для одной программы. Я думаю, мы вернемся к ней обязательно и поговорим еще и с Юрием Юрьевичем Евичем о военной медицине в других регионах мира и вообще положении нашей медицины, которое, на мой взгляд, просто ужасно сегодня. Это просто форменное наступление против прав наших граждан. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Юрий Горошко и Юрий Евич. В завершении разговора песня одного из участников «Русской весны», «Русского сопротивления». Он живет в Донбассе. Представьте, пожалуйста, Юрий Юрьевич.
Павел Юса очень хорошие песни пишет. Есть у него песня «Честь и доблесть превыше всего». Настоятельно рекомендую послушать. Там настоящий дух войны и настоящие отражены вот эмоции, которые испытывают люди современные, которые участвуют.
Давайте поставим эту песню. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. И до новых встреч в эфире.
До новых встреч.
И доблесть превыше всего. Автомат тебе, родной брат. Ты солдат, создан для того, чтоб страну свою защищать. Знамя Родины целовать. При присяге один лишь раз. Супостатов ее стрелять. Командира, таков приказ. шла на танках, пехота в бой. Первый там получил ты крест, прикрывал командира собой. Честь и доблесть сейчас и здесь. Гимнастерка твоя в бою покрывалась следами ран. Отстоял ты правду свою, и везде первым шел на таран.